Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:05 в Москве». «94.8 FM, это говорит Москва. Доброе утро, здравствуйте, мы переоделись. Это, что, чтобы вы понимали, что все еще тут, все еще хорошо. А все еще та же самая любимая передача «Утро, она говорит Москва», коллекция «Лето-осень». По традиции, кто нас еще не слышал, расскажу, что будет прямо сейчас, в течение двух часов. Будет уникальный микс из юмора, остроумных шуток, внимательных рассуждений, IQ выше 100, интеллектуальные...
Точно будет?
Да, конечно, интеллектуальные беседы с вами, дорогие друзья, в студии Евгения Фомина.
И Виктор Петров. Доброе утро!
Доброе, здравствуйте. Деревенский парень пишет, давно пора. Мы тоже рады неким ребрендингом внутри нашего скромного маленького коллективчика. По традиции начнем с вещей, которые, наверное, всех волнуют. Погода. Хочу обратить внимание, Евгения, что
давайте,
сегодня
да.
С утра...
Обрадуйте меня, Виктор.
С утра, когда я ехал на работу, было очень холодно. Очень холодно. И было дождливо, но как только мы вошли в студию, светит солнышко, но все еще так же холодно. Сейчас 14 градусов, воздух сегодня прогреется до градусов 20 в лучшем случае. И ждите дождей, друзья мои. И стоит ли говорить о том, что жители Верхфилевской линии метро снова остались без этого самого метро?
К ним привыкли, мне кажется. Друзья, нежели, хорошо, нечего начинать.
Зато смотрите, есть единственный позитивный момент, который нужно отметить. Когда в остальных местах будут строить метро, или его реконструировать, у вас уже будет все готово. Ну и к тому же, так долго ведутся работы, в данном случае реконструируется надземная часть подземки. Не знаю, как это... можно ли так сказать? Короче...
Линии метро.
Как только у вас все это доделается, есть шанс, что все будет работать, и все будет отличненько. Мы переходим дальше. Внимание!
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира.
Мне кажется, что зря жители Пофилевской линии метро опять остались без метро, пишет 36-й. Ну, зря не зря. Ну, вы представляете, вот жители Пофилевской линии, если вы нас слушаете, вы вправе рассчитывать на то, что у вас там будет что-то вау.
Сколько? У них и так неплохо, слушай.
Ну, подожди, ну, у них неплохо просто в филях, да, но теперь еще будет метро, то есть, я не знаю, там, кондиционеры внутри, диваны, не знаю, мраморный потолок и шампанское, потому что, когда первый раз, в марте, по-моему, да, закрыли Филевскую линию в первый раз? Когда?
Если давно.
Кто-то... Ну, правда, то есть... Есть ощущение, что каждые выходные от Кунцевской до Киевской не ходят. Ничего. Там пущены, если что, автобусы. Если кому очень надо, на станцию метро «Молодежная» можно доехать от станции Киевской синей ветки до туда, прям там прям, как бы сказать-то, в сторону Рублевки, да? Вот, наверное, туда, в старого Рублевского шоссе, можно доехать на автобус.
В сторону Рублевки ты, конечно, едешь на метро, как известно. Да, обычно жители Рублевки так и поступают, как мы знаем.
Сегодня самое то с такой погодой в баню идти, пишет Григорий СПБ. Григорий СПБ, подождите, до 11 часов мы вам запрещаем идти в баню, потому что в эфире лучшее шоу на этой радиостанции. Ну, камон, куда вы пойдете? А где старая отбивка, спрашивает Денис.
Помойки.
Да, Денис, смотрите, нужно быть готовым к новым вершинам и...
И свершением.
И свершением, да.
Я считаю, что мы не обязаны объяснять никому, почему у нас новая отбивка, потому что нам и захотелось.
Потому что мы очень сильно захотели, да. Теперь к новостям. На территории комплекса Москва-Сити построят самое высокое жилое здание в Европе. Проект небоскреба представили на Московском урбанистическом форуме. По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, здание, которое получит название One Tower, будет на 60 метров выше башни Федерации, которая в настоящее время является самым высоким в Европе. Сейчас рабочие ведут устройство тестовых свай и ограждение котлована. Будущий небоскреб получит форму скошенной призмы с градиентным стеклянными фасадами. Общая площадь здания составит 280 тысяч квадратных метров со 104 этажами, 3 из них будут в подвале. И это будет именно здание жилое. Напомню, что там будут именно квартиры, а не апартаменты, что делает его не только самым высоким в целом небоскребом в Европе,
но еще и самым дорогим.
Самым дорогим жилым комплексом на территории столицы нашей необъятной. Вот так.
Ну, что? Как, что мы хотим спросить у наших людей? Ребята, мы уже покупаем или еще пока нет?
Давайте так. Я знаю, что очень много есть адептов старой Москвы. Люди, которые любят эту ламповость, вот эту низкоэтажную застройку, старые дома, которые построены еще немцами. И вот все ходят и потирают ручки и улыбаются, когда видят уютную Москву. Я также знаю, что есть куча людей, которые любят хай-тек. Да, назовем это так, урбанистический стиль. Вот эти вот здоровенные дома.
Денис говорит, что вроде в Сити можно только жить, а прописаться нельзя. А вот здесь будет можно,
да, Денис.
В этом-то вся и фишка.
Сейчас в Сити есть только апартаменты, это отдельный разговор. Я, честно говоря, там очень много различных таких нюансов. Например, квартиру в Сити можно купить, а довезти туда мебель можно только пройдя несколько кругов ада со всеми охранами, предприятиями и так далее. Плюс там работает только один лифт. Поэтому если вы заказали мебель, то доставят ее вам наверх, на ваш там какой-нибудь 68-й этаж только через 2 недели. Представляете? Вы купили квартиру, а только через 2 недели. Извините. Короче.
Торопиться не надо.
Да, друзья мои, вопрос к вам на разогрев. Какая Москва вам больше по вкусу? Урбанистическая, Москва-Сити, куча небоскребов или там...
Подожди, это не конкретный вопрос. Я с тобой не согласна в постановке вопроса. Давай спорить. Потому что чисто посмотреть, мне очень нравится Сити. Невероятно красиво. Да. Никогда в жизни не купила бы там квартиру. Никогда.
Но.
Потому что я считаю, что застройка должна быть малоэтажной, именно жилая, комфортная застройка, чтобы у тебя сохранялись горизонтальные связи.
Ты хочешь спросить, какая должна быть застройка жилая?
Я считаю, да, вот что-то такое. То есть, где бы вы предпочли бы жить? Потому что очень красиво, например, я тут, знаешь, где была? Возле Савеловской Сити. Прям Нью-Йорк. Вот прям Америка. Очень красиво, вот внизу, там они все сделали очень красиво. Но это же безумие какое-то, 40 этажей, ребята, держите себя в руках, как там можно жить? Что ты так смотришь на меня?
Я просто пытаюсь спроецировать на себя, готов ли я жить на 60-м этаже Москва-Сити.
Нет, я не готова жить в месте, где просто, в принципе, больше 9 этажей. Это принципиальная моя позиция.
Деревенский парень пишет, лучше жить в Испании.
Ну, может быть, ладно.
Интересно, ладно. Давайте послушаем вас. 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, дорогие ведущие, это Лиля.
Лиля.
Всем прекрасного солнечного дня.
Спасибо, спасибо вам также.
Вы знаете, вот я сейчас по Кутузскому еду в сторону центра и как раз-таки вижу это Сити. Вот у меня всегда один только вопрос. Значит, вот если пожар, как будут эвакуировать? Вот у нас 2 недели назад в доме, где я живу, был пожар на 12 этаже. Вот приехала, значит, вот это вот пожарники, да, или пожарные, как они?
Пожарные, да.
Пожарные, да. Вот. Так вот у них вот эта стрела, вот она дотянулась только-только.
Лиль, смотрите, там какая история, что здание Москва-Сити любое, оно оборудовано такой противопожарной системой, которая тушит практически любой сложности пожар самостоятельно. То есть на каждом этаже куча этих вентилей, эвакуировать здание не обязательно.
Правда?
Да.
Там... То есть идея в этом, да?
Главное, чтобы это не было так, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Конечно, конечно.
Спасибо, слушай. Ну, вот, кстати, тоже все, там, не знаю, спасатели, МЧСники, кто начинает об этом рассуждать, они тоже говорят о том, что невозможно достать вот этой пожарной стрелой выше определенного этажа, и просто не существует.
Там же
в Москве
есть
вроде бы один какой-то такой агрегат, который может тушить пожары.
Ну, там можно и с вертолета. В такие здания, как Сити, логичнее тушить с вертолетов, да, когда к нему подлетает огромный какой-нибудь Ми-8, Ми-171, Ми-26, у которых здоровенные баки, да, и начинает просто...
Ронять воду, да, все, на это стеклянное сооружение.
4-10 тонн этой жижи пытается ей все это потушить. Но, насколько я помню, что недавно совсем горел же Сити, что-то там горело в какой-то из башен, и обошлось даже без пожарных.
Да, есть, да, там, да, там все типа, потушило самостоятельно.
Там все потушило.
Вот усомнившийся Макар тоже начинает с нами спорить и говорит, что квартиры в Сити и там носят статус апартамента, значит, прописаться в них нельзя, а вот здесь будет можно.
Да.
В Tower One, да? One Tower.
One Tower он будет
One
называться.
Tower.
Макар,
да.
Там можно не только прописаться, но еще и я думаю, что как-то это все будет оборудовано так, чтобы людям был какой-то понт туда переезжать, да? То есть, ну, у нас же куча бизнес-класса жилья.
Это не бизнес-класс, я думаю, что это будет премиум,
ну,
если,
премиум,
если
хорошо,
даже не,
премиум,
не выше.
Я знаю, что в Москве есть только один убыточный дом премиум-сегмента. Он находится прямо...
Там, где я купил квартиру,
нет,
надеюсь.
Прямо напротив территории Мосфильма. Там такое здание цветное в мозаичку разукрашено. Вот,
дом на Мосфильмовской.
Да, вот у него на последних этажах есть несколько пентхаусов, которые не могут продать уже 10 лет.
Потому что цену понизить немножечко.
Они стоят какое-то нереальное количество денег там. То есть от 100 миллионов это там только санузел.
Мечта пишет, что она любит милые сердцу пятиэтажки. Боже, вот это вот у людей...
Ну, пятиэтажки тоже разные бывают, понимаешь?
Ну, какие?
Ну... Какие? Сейчас
узнаем. Все не годятся никуда.
Где живете вы и где хотели бы жить? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе.
Вы знаете, самая большая проблема, мне кажется, вот этих вот огромных домов, это, в первую очередь, стоянки, которые выезжают с пробками страшными. Поверьте, был на каком-то там небольшом хоккейном матче, и вся стоянка выезжала ровно столько, сколько длился матч, почти 2 часа.
Угу.
Вот, очень узко, очень пробки и лифты. Поверьте, это непросто.
Ну,
я жил в Америке, в большом...
В Москву-Сити все хорошо в этом плане, то есть с 1 по 60 этаж там секунд 15 занимает.
Не только работать. Люди в одно время будут выезжать, в одно приезжать. Поверьте, проблемы будут.
Понятно.
Не факт сказать, что люди выезжают и уезжают в одно и то же время. Мне кажется, сейчас как раз вот, как-то
да,
это более, больше размывается.
Поверьте, люди, которые живут в Сити, они вряд ли уезжают на работу в 9 утра. Прям 100%.
А если они и работают в Сити, то они вообще не очень волнуются на эту тему.
Они просто,
пешочком
да.
в тапочках дошел, и все тебе нормально.
Друзья, мы с вами начинаем спорить о необходимости строить высотное здание именно на территории бизнес-центра. Давайте так, все-таки вопрос от Жени звучит следующим образом.
Насколько комфортно высокоэтажное жилое строительство,
да,
для жизни?
Хотели бы вы жить на 60-м этаже или вам достаточно 5-го?
Красиво же, фантастически. Я вот тебе сейчас рассказывала, пока мы с тобой готовились к эфиру, что у меня была неделя посещения самых высоких точек в Москве, в которых расположены точки общепита, назовем это так. Ну, на самом деле, имеется в виду пафосный ресторан.
Димитриус пишет, да. Нельзя тушить с вертолета, это не выдержит статика здания, да и смысл тушения сверху, если, к примеру, пожар не на верхнем этаже. Димитриус, если пожар не на верхнем этаже, то справляются пожарные. Или вы имеете в виду, что на предпоследнем, тогда справляется и вертолет. Там, на самом деле, система вообще по-другому работает, то есть можно тушить пожар изнутри, там идут прям бойлерные системы, там специально противопожарные такие баки стоят.
Кто-то покурил просто у тебя под системой противопожарной безопасности, а всю твою мебель из коллекционного дуба,
там это тоже работает каким-то... Я не могу, я не пожарник, да, я не могу точно и, там, со всеми деталями рассказать, как это работает, но почему-то это работает. Вот.
Рамси Болтон предупреждает меня, что Сиксти ужасный ресторан в Сити. Я подозревала, вот, Рамси, я туда вот как раз не добралась.
46-й
пишет.
Решила,
да ну его нафиг.
Нет, не хочу высоты, боюсь, живу на 14-м этаже с балкона, очень редко вниз смотрю, сразу становится дурно.
946, зачем вы так мучаетесь? Ну, зачем жить на 14 этаже, если вы даже не можете посмотреть с балкона?
Поменяйте со мной квартирами. Я живу на первом, 46-й.
Давайте. Живешь на первом?
Да, сейчас да.
Очень комфортно, наверное, тебе.
Нет, а единственное преимущество, что где-то в середине мая у меня прям под окнами цветет яблоня. Вот.
Но она и на втором этаже тоже цветет,
да,
я думаю.
Если что, это единственное преимущество. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что случилось такое? Ручки.
Доброе утро.
Витюня, оставь в покое, поставь, не трогай, мой хороший. Все хорошо, все сейчас заработает. 7373248. Я на второй этаж забыл, когда поднимался в доме. Жить лучше в загородном трехэтажном особняке, собственной рощей и прудом, и чтобы дворовые девки вечерами водили хороводы и распевали песни.
Давайте так, мы живем...
А на работу как добираться? Нет уж, за городом жить невозможно.
Георгий, давайте оставим эти попытки переехать за город. Мы сейчас говорим о внутримкадышной жизни, скажем так. И понятное дело, что... Ну, это совсем другой вопрос.
Вот, Рамси Болтон, кстати, говорит, в Сити смотреть некуда. А откуда? Куда ты, кстати, смотришь из Сити?
Там, что ты видишь? Смотри, там панорама крутая. Ну, если говорить именно... Я не жил в Сити.
Просто лучший вид на Земле, конечно, из студии «Радио говорит Москва».
Мы,
отсюда
да,
космический вид.
Мы видим все. Ну, я думаю, что вечером здесь еще круче.
Я-то знаю, как здесь вечером. Здесь такие закаты. Здесь когда... Да. А перед закатом, когда все абсолютно золотое и прям льется вот в студию, невероятной красоты просто. Просто
все абсолютно золотое?
Абсолютно золотое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Что случилось у нас опять? Мне кажется, что-то идет не так. У нас сломался телефон. Да, это, кстати, правда. Оксан, прикинь, у нас сломался телефон, как интересно. Мой любимый стиль. Но, с другой стороны, сегодня я не одна, сегодня со мной Витюня, поэтому даже если он не будет работать, мы как-нибудь протянем. 7373948, давайте экспериментировать все-таки.
Доброе утро.
Нет, ничего не
происходит. Ты можешь не тыкать, дай потыкаю я.
Давай, потычу.
Доброе утро. Здравствуйте.
Нет. Что думаешь, ты тычешь лучше, чем я? Оксан, пожалуйста, позови кого-нибудь, ладно? Спасибо большое. Так, Оксана ничего не сломала. Оксана может только починить. Она, собственно, все это и сделает.
Современное жилое строительство не должно быть выше 4 этажей, пишет Пайк. Я вот знаю эти комплексы, где низкая застройка, там низкоэтажная застройка, там до 8 этажей максимум.
Угу.
Выглядит круто, правда. Выглядит так, как будто...
Нерентабельно, понимаешь? Продать-то можно, когда... 20 этажей подороже будет?
Да.
Побольше?
Но, как мне кажется, когда ты живешь в большом мегаполисе, есть желание выйти на балкон и увидеть, что вот весь город под твоими ногами, знаешь, вот, что вот он я. Москва Сити, я думаю, что на это и ставка. Как вот мне, вот как будет жить человек на первом этаже в этом новом здании жилом?
Так он не будет там жить на первом этаже, там будут первые 5 этажей, либо административные, либо ресторанные.
Ну все равно даже на 6-м этаже, ну что он будет видеть, трёху?
Не знаю, мне не нравится высокоэтажная застройка, говорит нам 036. Трёху, кстати, да, не очень хочется. На Покровке не хотите пожить в двухэтажном доме, спрашивает 946. Чего-то нет. Во-первых, слушай, я считаю, что жить надо в новом доме. Это первое. Что так смотришь на меня? Ты так не согласен со мной?
Не, я слушаю тебя.
То есть мне кажется, что вот очень хочется жить в новом доме, и при этом невысоком, и при этом в приличном районе. Вот, такие вот есть параметры. Исключительно. Ну, чтобы комфортнее.
Ладно, давайте, чтобы сейчас не обламывать тех, кто пытается дозвониться и не может дозвониться, устроим небольшое голосование на тему, где вы хотите жить? В малой застройке или в небоскребе?
134-21-35, малоэтажная застройка, 134-21-36, высокий небоскреб, красивый, чтобы весь город у вас под ногами. Дайте попробуем, может, кому-нибудь взять телефон, получится,
да, не получится. Да, если что, 495-7373-94-8, это телефон прямого эфира. Друзья, мы общаемся сегодня с вами. Вопрос следующий. Куда вы хотите переехать жить? В небоскреб?
В Испанию. Или в Испанию.
В низкоэтажную застройку. Доброе утро, здравствуйте.
Алло. Починилась! Ура!
Добрый день, меня Анатолий зовут.
Анатолий, здрасте.
Я бы сказал так, что выше 10 этажа жить отрицательно влияет на мужскую силу. Раз. Ну и в случае... Серьезно, вы не смейтесь.
А с чем это связано? Воздух разрежен или что случилось?
С чем это связано?
Притяжение земное больше действует.
Наоборот. Да, 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 влияние магнитных сил и прочее.
Анатолий, ну смотрите,
прочее.
Чем выше вы живете, это тоже факт, тем чище воздух.
Ну, чище воздух – это не всегда панацея от всех бед. И это одно. И второе, конечно, пожарная безопасность в небоскребах в случае эвакуации – это очень проблематично.
Так не нужно там эвакуироваться, мы же только что это обсудили.
Ну, я хочу сказать, что не дай бог, это будет мышеловка.
Понятно. Ну, в целом, мышеловка может быть любое здание, в котором
любой абсолютно
один лифт. Смотрите, в Москва-Сити я знаю, что у них есть одна проблема. Там есть посередочки, вот такое самое, ну, скажем так, самое невзрачненькое здание, которое там есть, такое прям чисто прямоугольное. Ну, такое прям призма-призма.
Так.
При строительстве этого здания была допущена одна конструктивная ошибка. Он должен был стоять на двух сваях таких здоровых стелах, а в итоге стоит на одной. Поэтому здание качается и здание наклоняется.
Как интересно. А там у нас что?
А там какие-то офисы, неважно. Ну, короче, каждый год сантиметра на три от верхняя точка уходит. То есть такая легкая пизанская башня получается. И говорят о том, что если ничего не предпринять, если не укреплять его и что-то не придумать так, чтобы оно не трещало по швам, то лет через 20 оно может, да, долбануться. И плюс, если, не дай бог, какое-нибудь легкое землетрясение, то, естественно, срок и ресурс таких зданий сокращается, потому что я не уверен, что Москва-Сити построена по стандартам против землетрясений, потому что последнее землетрясение в Москве было когда?
Не знаю, никогда?
Нет, оно было когда-то.
Там в 80-х?
Нет.
Как называется позиция по-научному, спрашивает Рамси Болтон? Акрофобия, Рамси Болтон, сейчас мы вам расскажем. Я готов жить на 68-м этаже, есть на работу на бизнес-джете. Готов даже пройти проверку на детекторе лжи, утверждает Игорь. Вот видишь, человек на все согласен. Ой, в Петербурге пара выпала с 9 этажа во время секса, ну, слушайте.
Григорий СПБ специально держал эту новость со среды.
Да.
Специально для Жени Фоминовина.
Вы ждали, когда же мне об этом сказали. Живу на 18 этаже, небо в окнах, красотища. Абдулхамид говорит, что деревья — это хорошо, но небо в 1000 раз лучше. Вот как. Самый клевый комплекс, не знаю, в каком там стиле, трех-четырех-пятиэтажные...
Этажки в Куркино. Еще Лужков строил. Смотрите.
Куркино — это где?
Мне кажется, я не знаю.
Это где-то типа километров 800 от центра Москвы, да?
Да, да, да.
Ну,
короче, мне кажется, что сейчас проблема стоит в следующем, что у нас достаточно много высоких построек, там, выше 10 этажа, и когда малоэтажная застройка окружает город или там находится в центре города, то ты не получаешь никаких преимуществ, потому что ты выходишь на балкон, и ты видишь, ну, какую-нибудь 14-этажную панельку. Вот просто она, ну, вот так вот в упор к тебе.
Вопрос в следующем. Насколько часто ты смотришь в окно в таких вот случаях? Спасибо, вы пришли к нам чинить телефон, но у нас уже все починилось. Все хорошо, все заработало. Спасибо, мы сообщили об этом только что в прямом эфире.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за тему передачи. Но мне кажется, вы попросите правильный ответ. Что Москва комфортно или некомфортно, тут нет вопроса. Москва — это уже город не для жизни, такой город для работы.
Так все равно жить-то в нем надо как-то. Вот мы живем. Вы живете в Москве? Или вы живете,
да,
уже за городом?
Я работаю.
Ну, и где вы сейчас живете, где бы хотели жить? Вот есть у вас какое-то внутреннее возбуждение от мысли, что вы можете жить на 60-м этаже Сити?
Ну, понимаете, как бы сейчас продолжительность жизни увеличится. Мне кажется, многие тоже так рассчитывают, что можно, не знаю, 2 года пожить в этом, а потом 3 года пожить в этом районе. Я знаю очень многих людей, которые не покупают квартиру, а одну там сдают в каком-то месте, предположим. Ну,
вас очень плохо слышно, но мы,
такое
в общем,
ощущение,
поняли вашу
идею. Такое ощущение, что вы уже в Сити, да, в общем, очень плохая связь.
Там сам ловит телефон, кстати.
В Сити плохо очень ловит телефон. Я думаю, что многие из наших слушателей бывали на смотровой площадке в Сити или вот в различных увеселительных заведениях, которые предоставляет этот бизнес-центр. Я уверен, что кто-то был.
Конечно, конечно.
Ну, смотрите, ведь правда же...
Вот в Опалихе начали достаивать Урбан, это печально, говорит 034. Вы что, это прекрасно? Это прекрасно для всех тех, кто туда вложил кучу денег и не может 5 лет въехать.
Дай договорить.
Да, прости.
Смотри, вот я именно про ощущения, да? Окей, понятное дело, что в Сити квартира будет стоить столько, что можно купить 2 или 3 где-нибудь там в панельке, даже недалеко от центра. Но вот само ощущение того, что ты приходишь домой, выходишь на балкон, если он есть.
У тебя нет балконов в Сити,
ну,
естественно.
Подходишь к окну.
Так.
К окну, потрясающе.
Да, Очень хорошо получилось.
Комбинация букв, которая наиболее четко описывает то, что происходит сейчас в эфире. Подходишь к окну.
Твою жизнь она описывает, комбинация букв. Ну, давай дальше уже, наконец. И видишь космический вид.
И даже дело не в космическом виде, а дело в том, что ты видишь вот весь город. И наступает в голове ощущение, что ты вот чего-то добился, то, что ты царь горы. Нет?
Раз такой? Не знаю, нет.
Я бы попробовал только ради этого.
Я не знаю, я просто все время думаю о том, насколько часто я выхожу, подхожу к окну в том месте, где я сейчас живу. Когда я заканчиваю свои 100-500 миллионов работ и оказываюсь дома. Чаще всего я подхожу к кровати.
Нет, подожди, ты можешь не подходить к окну. Но если ты можешь это сделать, да, то есть если у тебя есть possibilities вот в эту сторону, и ты просто внутри себя понимаешь, что... Вот что там происходит внизу, да? Что там какие-то людишки, что-то там делают, куда-то спешат, а ты уже на вершине, понимаешь? Они все под тобой, понимаешь?
Нет, сними себе номер в хорошей гостинице, в Сити как раз. Можешь, почувствуешь всю прелесть.
9:30 новости. Утро на «Говорит Москва» продолжается. Евгений Фомина.
Виктор Петров.
Здравствуйте, друзья. Евгений.
Что?
Вы же за чистоту русского языка выступаете. А как же тогда эти неуместные англицизмы, которыми злоупотребляет ваш соведущий? Прямо острым ножом по ушам и по сердцу. Мы уже отрезали уши Евгении, поэтому у нее уже нет возможности.
А сердце у меня, так сказать, от природы не было. Бессердечная я такая женщина.
Снежная королева эфиров «Говорит Москва».
Абсолютно. Абсолютно.
Друзья,
давайте голосование с нашей.
Да, завершим голосование. 86% опрошенных хотят жить в низко малоэтажной застройке. Собственно говоря,
я один из этих людей.
Да, я думаю, что это было достаточно очевидно. Мне было бы интересно пообщаться с людьми, которые готовы жить в высотках, но мы переходим на другие темы, тем более, что, как ни странно, сегодня у нас их больше, чем достаточно. Поговорим про экологию. Сергей Собянин объявил об экологической революции в Москве. Настоящая экологическая революция происходит в последние годы в Москве. Так воздух в столице становится чище. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом сократились на 21,3%. Об этом в пятницу, 5 июля, написал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.
Это он по случаю Урбан-форума, наверное?
Наверное, да.
Высказался.
Мэр пояснил, что снижение вредных выбросов происходит за счет того, что в энергетике уже много лет не используется уголь, а большинство заводов давно перешли на экологические чистые технологии. Хотел сказать, а большинство заводов уже давно в Москве закрылись и переехали куда-то в Китай.
Вот, Денис с тобой согласен, говорит, Денис, заводы все закрыл.
Главным загрязнителем воздуха остается автомобиль, но на его долю приходится более 90% общего объема выбросов. Однако по сравнению с 2010 годом их снижение составило 21,8%. Кроме того, они содержат значительно меньше вредных веществ после перехода на стандарт Евро-5, хотя это в нашей стране не обязательно. Итак, друзья мои, вот после такого инфоповода хочется с вами поговорить о каких-то правильных, нужных вещах.
Юрий возмущается и говорит, какой уголь-то в Москве? Ну, может, раньше был?
Не, ну, теплоэлектростанции, в 19 веке 100% был.
С тех пор у нас стало лучше, да?
Ну, смотрите, нет, на самом деле, какая штука, что уголь использовался как резервное топливо. На многих предприятиях до последнего времени были шахты, в которых можно было вгрузить туда уголь, чтобы завод продолжали работать. Так, например, по-моему, завод «Москвич» работал, когда он только появился, когда им нужно было прям что-то клепать. Вот я имею в виду, что всякие металлургические предприятия 100% использовали уголь до какого-то... Ну, не
довольно
так
долго.
Ну, короче, до 80-х они точно его использовали. Дальше я не знаю. В Москве от реагентов заболевания раком выросли в разы. Какая тут экология? Шины у авто плавятся, пишет...
Рамси Болтон, не расстраивайте меня, пожалуйста, только не надо вот сейчас про то, что от реагентов бывает рак. С этим... Поосторожнее, а так все хорошо.
На заводе «Серп и молот» печки были на угле, вот пишет Денис. Да, я про это и говорю, что очень много тяжелой промышленности было завязано на угле, правда. Потому что уголь дешевле. Ну, то есть себестоимость...
Логично.
Мы и так-то не слишком сильно технологичные ребята в плане производства, да, и удешевить что-то лучше, чем использовать экологичные вещи.
Короче, особенно, вам задышалось или нет?
Норм экологии не было, да. Задышалось или нет, давайте поговорим с вами. 495-7373-948 прямого эфира. Телефон 925-88-88-94-8. СМС-портал говорит МСК-бот.
Мы в Телеграме.
Наш Телеграм. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Юрий.
Юрий.
А подскажите, с каким годом сравнивает Собянин?
Он говорит 10 лет, 2010-й.
Это вот когда горела Москва как раз.
Да, наверное.
А сейчас не горит, поэтому лучше.
Конечно, стало лучше, кто спорит.
Не горит просто, да?
Тогда замеры. Да, Москва не горит.
Но вообще, вам-то задышалось? Вы чувствуете, что лучше стало дышать Москва?
По сравнению с 10-м, да.
По сравнению с 11-м.
Ну, горела, кстати, не Москва, ладно.
С 11-м, хорошо. Ну, то есть на протяжении 10 лет вам легче стало?
Ну, я стал старее на 10 лет, не думаю, что мне стало легче.
В этом смысле, да. Вот, между прочим, мы слушатели с ником Сич стало хуже.
Ну...
Вот. А тебе стало лучше или хуже? Тебе лично.
Слушай, ну, мне и не было плохо.
Я что-то тоже думаю, знаешь, мне, в принципе, нормально.
Возможно, просто 10 лет назад я еще об этом не задумывался, поэтому так не получалось, да, что было какое-то...
А сейчас прям задумываешься. Так выходишь, потянул носом на пятницкой.
Я и так порхал, понимаешь? Я и так порхал.
Ну, а сейчас так вообще взлетел.
О, деревенский парень пишет, пока молодые. Да, действительно, пока молодые, это не ощущается. Ну, я хочу поговорить с людьми, которые действительно ощущают, что там стало лучше, стало хуже. Давайте, действительно, произошла ли экологическая революция? Прав ли Сергей Семенович? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир в Подмосковье. У вас есть, как говорится, кто считает, сколько автомобилей приехало в город-герой Москва?
Ну вот сейчас на улицах 900... Нет, за
467 670.
Ну, короче, почти полмиллиона автомобилей.
Давайте так, положа руку на сердце, обижайтесь, не обижайтесь, мне это, как говорится, сами знаете что.
Да.
Каждым годом все больше и больше, ну сколько можно.
Ну подождите, автомобили-то тоже становятся лучше. Много гибридов, много Евро-5, много дизеля.
Ну понимаете, дизель, носить дизеля, понимаете, когда дизель был дороже бензина, это раз. Одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Но ведь не проехать, не пройти, елки-палки. Одни шарабаны впереди. Ну что это такое? Лет через... Видите, подождите. А через 5-6 лет вы в Гальяново не пройдете.
Я уже там не...
Я надеюсь, что он оттуда уйдет к тому времени, потому что нечего делать такому популярному человеку в Гальяново.
У меня амбиции по поводу продвижения по службе, конечно же, вы понимаете.
Да,
после воскресного соло-эфира я подумал, что уже пора что-то менять.
Витюня, я боюсь, что это, может быть, не те изменения, о которых ты говоришь. Моют асфальт химикатами, птицы пьют эту воду, а потом умирают. Пожалейте птиц. Да этих птиц, знаете ли. Вот, мне кажется, что они как раз, московские голуби, на чистой воде, в принципе, жить не могут. Они, когда чистую воду видят, им сразу плохеет. Вот они должны просто жить на этих химикатах, ничего с ними не случится.
Московские Юрий пишет, на что он, интересно, опирался? На данный Мосэкономмониторинга, того самого, который говорит, что все нормально, никаких выбросов нет, при том, когда весь Юго-Восток вонял. Вы знаете...
А мне кажется, Юго-Восток воняет просто по... природе, по определению. Ну, то есть ты приезжаешь, там все время
там еще и люди такие, да?
И люди не моются, да, там все как-то не очень хорошо.
Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Алло. Алло.
Доброе утро, меня зовут Анатолий Сергеевич. Я вот здесь прошел по рекам и каналам до Соловков, и могу сказать, конечно, воздух разный в Москве и вот...
Но вы чувствуете, что легче стало дышать? Ну вот, если отбросить все другие факторы, что вы становитесь старше...
Дело в том, что человек на таком промежутке времени и так медленно, когда все изменяется, он не замечает. А вот когда он резко переходит из одной среды в другую, вот как я здесь... 20 дней путешествовал, то тогда это становится заметно. А так, когда дышишь, ну, когда в лес входишь, вот бывает, за грибами поедешь, в общем-то, то тоже разница чувствуется, конечно.
Понятно, спасибо. Спасибо большое. Давай сейчас ты поговори со слушателем, а я хочу найти информацию.
Доброе
утро, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать. Согласно официальным научным данным, 80% загрязнений в московском воздухе – это от автотранспорта.
Ну, так это говорят, да?
Нет, но я к тому говорю, что доля промышленности или там энергетики, она намного меньше, и поэтому говорить о том, что там, ну, какое-то промпредприятие или там, условно говоря, ТЭЦ вносит существенный вклад, но это не объективно. И, так сказать, когда вот весной все выезжают из своих гаражей и летом катаются на разных автомобилях, в том числе старых, битых, то, естественно, летом дышать тяжело, и здесь вообще промышленность ни при чем, и как бы борьба за экологию, это борьба, так сказать...
А ну, вот с вами больше... будет спорить Игорь, наш слушатель, 884-й, который пишет, что в городе действительно стало лучше с экологией, потому что в водоемах в черте города появились раки, которые исчезли в 60-х годах, а они как раз индикатор чистоты, и причина, видимо, как раз в закрытии производства.
Либо раки мутировали.
Ну, во-первых, я думаю, что раки давно адаптировались к нашим условиям, а во-вторых, что, естественно, объективно, что раньше, так сказать, в эти водоемы избрасывали какие-то отходы промпредприятий, и, возможно, кстати, туда же сливали автомойки, все нелегальные, все гаражные, кто-то, сказать, это, во все водоемы, они сливали свои отходы, они же не пользовались официальными, ну, скажем так,
понятно,
каналами.
Да, спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Раньше 3 завода дымили на Москву, а сейчас сотни машин вокруг дома. Но она почище будет.
Смотрите,
что чище, один завод или, или 100 машин?
Это палка о двух концах. Вот все говорят о том, что сейчас мы перейдем на гибриды, на электрокары, и станет лучше. Вы подумайте о том, сколько выбросов в атмосферу дает завод по производству литий-ионных батарей, например. Что одна...
Но он же не в Москве, поэтому нас это мало беспокоит.
Чтобы сделать одну литий-ионную батарею, выбросов будет столько, сколько одна машина... Может, ну, в обычной бензиновой, я имею в виду, что сделает за 5 лет, например. А литий-ионная батарея живет 2 года. В чем смысл?
Ни в чем, абсолютно.
Да. Давайте...
Поэтому нормально, культурно живем, как раньше.
Да.
Виноваты автомобили, а мне запрещают курить, говорит Анна. Вот, вот понимаете,
Анна? А у меня
Анна?
В Сокольниках
Анна,
я
курите.
Уже даже в минус 30 не замерзает. Рэмси Болтон, Яуза не замерзает в минус 30, там еще куча других обстоятельств, и Яузу не чистят. Вы попробуйте доехать до... Не, кстати, Яузу в минус 30 тоже замерзает, если что. А где у нас Яуза? Вот мы были в Смоленской области, да? Вот там тоже что-то... что-то
там Яуза, да, кстати, да.
Какой-то приток Яуза, вот я уверен, что там она замерзает. А в
она
Москве уже нету так таковых рек, это все-таки больше искусственно созданные протоки. Переходим к другим темам. Заговорились мы про экологию.
Женские сердечки затрепетали. Все,
у кого они есть?
Все сходят, да. Все сходят с ума, потому что Брэд Питт заявил, что уходит из кино.
Все, все, девчонки, собираемся, пошли отсюда. Делать здесь больше нечего.
В одном из недавних интервью Брэд Питт сообщил о своем уходе из кино. Преданные поклонники актера были шокированы таким заявлением. На самом деле, актер говорит про другое, что он постепенно будет сокращать количество ролей и переходить на режиссерскую деятельность. Мол, негоже старому, сединой, пусть и достаточно привлекательному мужчине оставаться на праймовых позициях, там, где уже должна приходить молодежь.
Дай дорогу молодым.
Да, вот. И мы хотели с вами поговорить об этом. Друзья, очень интересный вопрос. Я просто плюс-минус понимаю срез наших слушателей, поэтому вопрос, правда, действительно будет интересный к вам. Вы готовы прямо сейчас резко изменить свою жизнь? Понятное дело, что Брэд Питт это сделал не резко, он так это потихонечку, полегонечку. А вы готовы вот скинуться в неизвестность? У вас достаточно на это силенок, смелости?
Ну или перестаньте, сколько лет Брэду Питту? 50 с чем-то, с хорошим чем-то, да?
Да, да, с прям с хорошим.
55, 57, что-нибудь такое,
да? Да, 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 я сейчас тебе точно скажу.
Скажи мне точно, пока Витю не ищет. День вот предположим, идет, грядет вам к вам пенсия, и вы понимаете, что вам нужно срочно что-то поменять и заняться чем-то другим. Чем, во-первых, вы будете заниматься, а во-вторых, готовы ли
55 ему, 55.
55, а всего-навсего, видишь, а я ему 2 года приписала. 55, он прекрасен абсолютно. Вот 55 лет вам, и вы готовы все изменить. Или нет? Или да?
Хорошо.
Я, между прочим, знаешь, что наблюдаю сейчас? Очень
да.
много моих коллег, мы обсуждаем наши дальнейшие пути в этой жизни внезапно. Это все в районе 30 лет. Примерно так, знаешь, плюс-минус, в основном, конечно, больше в плюс, чем в минус, но тем не менее. И ребята на полном серьезе говорят, что они готовы были бы уйти из журналистики совершенно, уйти, например, из радиожурналистики, уйти из новостей, пойти в какую-то другую сферу, бросить эфирную работу ради административной какой-то. Много разных всяких вариантов, бросить там практические вещи, заняться управлением или бросить управление, пойти в практику, что-то вот такое. 30-летние готовы. ну, по моим ощущениям, мое окружение, по крайней мере, точно, вот тут не надо далеко ходить, ты просто выходишь в редакцию, спрашиваешь, ребята, вы готовы сегодня вести новости, а завтра уйти в фитнес-тренеры? Да, готовы, скажет тебе Екатерина Родина, например. Да?
А я, ты как это делаешь? Мне просто интересно. То есть это что, как это выглядит? То есть заходит Евгения Фомина, говорит, товарищи, друзья,
ну?
Хватит это терпеть. Прямо сейчас я хочу, чтобы тысячи голосов и тысячи глоток в едином порыве поддержали мое желание все поменять. Мы должны строить новую Россию, мы должны строить новое будущее. Где? Где ваши голоса?
Я вас не слышу! Это не съезд Единой России, прекрати. Держи себя в руках. Давай, вернись, иди.
Давайте пообщаемся уже с вами.
7373948, чего там, готовы или не готовы поменять? Рамси Болтон, мне 43. Рамси Болтон, вы огонь! Надо заметить, я просто знаю, как выглядит Рамси Болтон. И я легко готов свалить по программе Илона Маска на Марс, растить картоху.
Растить картоху, да. Уже заработал, что может заниматься чем угодно в свое удовольствие, Владимир Скоу пишет. Я хочу с вами это обсудить. Владимир, смотрите, речь же не о количестве денег, понимаете?
Пайк говорит, я никогда не был готов, но жизнь сама все меняла без спроса и резко.
Ну, Пайк, вам повезло, что вы, видимо, открытый в этом плане человек. То есть
могли бы сдаться и спиться.
Да, да.
А вы нет, вы на плаву. Вообще-то. Если бы у меня было столько же денег, сколько у Брэда Питта, я бы кинулся куда угодно, говорит Андрей Дыдриков. Ну, знаете, Андрей Дыдриков, у него и запросы не такие, как у вас. Вообще-то. Опять-таки, тяжело человеку, наверное, живет. 7373-94-8, готовы поменять или нет?
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, не готов.
Почему?
А зачем? Я открытый человек, зачем мне что-то менять?
Открытый человек к чему, простите?
Ну, ко всему открытый. А зачем мне что-то менять, если я открытый?
Ничего сейчас не поняла. Ладно, спасибо большое. Предположим.
Нет, я примерно понимаю, о чем говорит человек. Он говорит о том, что в его жизни и так всегда вот происходит что-то. Зачем ему что-то менять? Друзья мои, я говорю о том, что вот сколько раз за жизнь вы меняете работу?
Михалыч говорит, что жизнь может резко изменить только одинокий или очень обеспеченный. Сколько раз за жизнь ты меняешь работу? Ты меняешь работу постоянно. Я причем понимаю, почему. Если честно.
Да, я каждый раз до первого косяка, да, на самом деле, я говорю про другие вещи. Смотрите, давайте посчитаем, да, ну, чтобы не быть голосованным, даже калькулятор возьму. Мы работаем, ну, в среднем, да, если офисный работник, это 8 часов в день, правильно? Рабочий
так.
день. 8 часов мы умножаем, ну, сколько у нас, 25 рабочих дней в месяц, да, ну, пусть будет 25. 25.
Предположим.
200. Получается, 200 часов в месяц работает каждый человек. Ну, так и получается.
Они не работают, они сидят.
Я сейчас...
Кофе пьют. Работнички эти.
Работнички, да. 200 часов в месяц. В году у нас 12 месяцев. Умножаем на 12. Получаем 2400. И каждый человек, который худо-бедно начинает работать, он начинает работать лет в 20, да, и заканчивает лет в 60. Сколько это получается? 20 лет. И умножаем...
40 лет, Витюш. Что с тобой?
Да.
Я понимаю, почему ты так часто меняешь работу.
40 лет. Я говорю же, интеллектуальное шоу. 96 тысяч часов. Окей, округляем. 100 тысяч часов. 100 тысяч часов есть у каждого человека для того, чтобы заработать деньги, выстроить карьеру, почувствовать себя самоудовлетворенным. Ну, с точки зрения твоей нужды в обществе. Не надо так на меня коситься. Я знаю, о чем ты подумала, но нет.
Конечно. Конечно, я об этом
так подумал. Вот, друзья.
Кругом дармоеда никто не работает.
Ну, конечно.
Да.
Но у каждого человека есть 100 тысяч часов. Окей. Кто работает там не 8 часов, а 15, 150 тысяч часов. Хорошо. Вы готовы потратить... Ну, пусть будет 1000 часов из этих 100 тысяч, да? Но, возможно, найти работу мечты. Или же цена слишком высока.
А работа мечты — это что?
Ну, для каждого человека это свое.
Ну, вот у тебя работа мечты?
Сейчас, да.
Ну, вот, я тоже, но, к сожалению...
Мне за нее не платят, но...
Ну, знаешь...
Если платили, я бы вообще... Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здрасте.
С удовольствием бы пошел работать, например... на 3 месяца в Центральную избирательную комиссию, чтобы потом на радио вам прям объяснить, вы меня пригласили, как фальсифицируются выборы. Судоводчик
да у нас
пошел...
таких сотрудников, да, знаете, ну, целая куча.
Давайте не будем разводить балаган на эту тему. Просто да. Попробуем поговорить вот именно в сторону заданного вопроса.
Андрей Дыдриков считает, что для радиоведущего ты неплохо считаешь.
Одна ошибка за две минуты, это неплохо. На самом деле, Андрей, да, я должен был вообще... Я вообще должен был вертолеты строить, поэтому...
Майк говорит, что он вообще 8 раз менял профессию.
8 раз, хорошо.
Никогда не возвращался к предыдущей. Не место работы, а именно профессию. Майк, а вы кто?
Кто ты?
Да.
Кто ты?
Вы кто вообще?
Вип-такси на личной машине, чтобы самому строить график, пишет Денис.
Это работа вашей мечты?
Ну, возможно.
7373948, слушаю вас.
Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, ребят. Артем, Москва, преподаватель, 33 года. Ну, долгое время. Я вот сам родом с востока Москвы, район Новогиреево, есть такой замечательный.
Ну, соседи,
зелененький. Да, зелененький, кстати. И Алексею из первого Гудошникова привет тоже. Как-то меня жизнь помотала по Подмосковью. Я ученым очень долгое время работал в славном Наукограде на севере, в Дубне. Потом бракоразводный процесс с российской наукой. Стал преподавателем. В Подольск мотаюсь. Работа мечты реально. Ну, вот что-то дороги как-то в последнее время. Машин стало как-то... Все становится все больше и больше. Раньше радовался в работе такое. И там часами проводил время в пробках. Сейчас плюнул, купил дом в Подольске. Вот
ну, скажи, вы сейчас готовы бросить все и опять что-то поменять? Ну, не знаю, уйти в бизнес, как советовал нам Дмитрий Анатольевич.
А, дело в том, что я вот как раз Дмитрий Анатольевич послушал, я вот ушел в бизнес. У меня своя школа, которую я открыл. Поэтому это работа мечты, ничего менять не хочу. Получаю огромное удовольствие от того, что делаю.
Тогда вам только удачи. Смотрите, речь идет не о том, что мы сейчас всеми силами и всеми правдами и неправдами пытаемся топить за предпринимательство. Нет, вопрос вообще не про это.
Причем без предпринимательства? Можно применять на что угодно.
Может показаться, что вот после того, как мы сказали, что вопросов нет, из-за того, что человек предприниматель, что мы именно в эту сторону смотрим. Нет. Речь о том, насколько мы открыты к переменам. Смотрите.
Вообще мы не открыты никаким переменам. Ты что, с ума сошел? У нас магазин закрывают, трагедия на 5 лет.
Да.
Метро не едет 2 дня, и все кончено.
Я попробую сейчас свой личный опыт в этом плане озвучить, хотел сказать. Рассказать.
Правда придется поменять, мне кажется, что-то в своей жизни очень резко.
Ну, видишь, я же себя контролирую. Я, если говорю, я сразу извиняюсь. Чтобы потом можно было опять сказать, понимаешь?
Слово «извиняюсь» тоже никуда не годится, потому что не существует. Давай дальше.
Короче, про то, что... Мне кажется, что чем старше человек, тем меньше он готов к этому. Вы знаете, что
нормально.
В Москве и в России 18% работающего населения недовольны своим местом работы. 18%. А знаете, сколько процентов меняет место работы чаще, чем раз в 2 года?
1? 2?
Нет, 40. Ну, то есть меньше половины.
И... Подожди, но 18 недовольны, а меняют больше, значит, они готовы к переменам.
Ну, смотри, меняют больше, да, да. 40%, 20%.
И все время недовольны.
20% россиян
меняют.
Но тут вопрос в том, что эти 20% могут быть просто плохими работниками, понимаешь? Их просто увольняют.
Я понимаю, очень хорошо понимаю.
Доброе утро, здрасте, вы готовы к переменам? Здрасте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
Наталья.
Как-то вот все равно вопрос задаете, да, и ассоциации какие-то.
Сидела, давайте.
Думала, и такой вариант, и эдакий, и вдруг осенило. А ведь мы все готовимся к переменам, так или иначе, и абсолютно это случится. Мы будем менять свое земное отечество на небесное. Вот к этому и готовлюсь. Всех призываю.
Спасибо большое. Я бы как-то воздержалась бы от приготовления такого рода.
До этого момента будут еще какие-то перемены в жизни.
Хотелось бы, да, немножечко. Вот.
А сам Дмитрий Анатольевич не хотел бы поменять работу? Пишет. Я думаю,
а ему, может быть, нравится.
Там, кстати, если кому интересно, Левад-центр провели опрос по поводу доверия к правительству и доверия к первым лицам. И вот Дмитрию Анатольевичу доверяют очень мало, очень-очень-очень мало людей. Скажем так, 30% всего готовы поддержать Дмитрия Анатольевича на посту премьер-министра Российской Федерации.
Да что они понимают? Не нужно часто менять профессию, нужно просто принимать то, что нельзя изменить в нашей жизни, а оказаться стараться в положительном ключе относиться к окружающему миру, философски подходит 36-й. Ты чувствуешь? Не можешь изменять ситуацию, а изменять отношение к ней. В смысле, если тебе не нравится твоя работа, не надо менять к ней отношение, надо поменять работу. Это же проще. Разве нет?
Ну, не знаю. Я для себя не могу понять, не могу выработать критерий, понимаешь? Вот, почему-то почему-то не хочется, ну, не хочется верить, но получается так, что есть ощущение, что ну, почти все там, окружение мое, твое окружение, окружение наших слушателей и так далее, не готовы к переменам прямо сейчас. То есть почему-то они испугаются.
Ребята сказали, мы готовы к переменам, но все равно сидят здесь. Правда, ну, классно.
Одно дело на словах, а другое дело, когда у тебя возникают там, проблемы и вопросы, о чем я буду платить за ипотеку, что я буду за следующий месяц.
Мой любимый вопрос.
Вот у меня сейчас ровно такой момент. То есть у меня есть... Есть повод сменить деятельность вообще полностью, да?
Речь не давай про... же, Витюня, давай!
Не дождешься, во-первых...
Тогда зачем ты меня обнадеживаешь?
Я выгоню тебя из эфира.
Меня?
Конечно.
Тебе не получится, я сильнее.
Мы в прошлое воскресенье так хорошо посидели, ты просто, ну, вот прям очень.
Это просто тебе повезло просто, понимаешь? У меня было очень хорошее розе. Вот если бы розе было бы несколько хуже, то я была бы с тобой в эфире, оно было отлично.
Пока Фомина отмокала где-то...
В розе?
В розе в Смоленской области, Витюня провел первый соло-эфир. Если кто не слушал, можно его переслушать на сайте. Давайте набьем рейтинг.
Попробуйте. Ну, новости.
Да, новости, мы продолжим тему позже.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Если когда-то Москву зальет окончательно, и я окиной буду собирать свой ковчег, то я обязательно возьму в него ее. Правда, пока не знаю, с каким конкретно животным посажу рядом. Евгений Фомина в студии.
Конечно же, с каким-нибудь маленьким козликом. Это Виктор Петров.
Знаешь, я мог сказать, что ж ты за тварь-то такая, Евгений Фомина, но решил так не делать. Доброе утро, друзья, здравствуйте. Это говорит Москва, 94,8 FM. А утром говорит Москва, наша радиокомпания.
Пока
называется. Прямой эфир
наглеешь.
Пришел в субботу, между прочим.
Пока ты наглеешь, Андрей Прокопов готов со мной вести прямой эфир по утрам.
Андрей, поверьте.
А он преподает аргентинское танго.
Андрей, поверьте, лучше не надо. Не надо.
Если что, Витюня, у меня есть предложение, так что имей это в виду.
Андрей, правда, вы прям не... Я тоже думал сначала, что это милое, прелестное существо, а потом...
Никогда так не думал, ладно, не выдумывай. Давай, что ты там подготовил для нас, Витюня?
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий.
О, господи, сексизм кончился, ну надо же, ну слава тебе, господи, наконец-то.
Он сократился до одной четверти. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных профессий для женщин. В текущей редакции проекта 100.
На три четверти сократилось.
Ну, я говорю, до четверти сократилось, да. А кто такой иной? Я говорю,
иной тоже есть.
Акиной, говорю я. Ну, немножечко старославянского.
Паки.
Пока просто, понимаете, в чем штука? Я пока выучил только слова, где есть два слога, и я могу худо-бедно с ними не ошибаться.
А аки и иба.
Да, ной, опять же таки, неплохой слов. Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается. В настоящее время он ограничивает только те места трудоустройства, где может быть нанесен вред репродуктивным функциям прекрасного пола и вообще, которые... Ну,
например.
Я думаю, что шахтер до сих пор остается. Тут просто в самой новости нету этого списка. Ну, мы можем пофантазировать и понять, да, я думаю, что какой-нибудь труд, связанный с радиационными какими-то воздействиями на
организм. Слушай, а на мужскую шахтер репродуктивную функцию радиация не влияет?
У нас...
Я поняла, к тому, что обновление происходит просто у мужчин, да, чуть несколько иначе, нежели у женщин.
Мужчин, да, больше, которые могут... То есть нет
так вы не такие ценные просто.
Нет, понимаешь, я за 9 месяцев могу стать отцом 9 раз, а ты можешь только один раз стать матерью.
За 9 месяцев ты можешь стать отцом больше, чем 9 раз. Я тебе больше скажу, понимаешь, в чем проблема. Артем тоже готов со мной вести программу.
Столько интересных предложений. Друзья мои, Союз физиков и лириков прочен, как гранит, пишет Артем. Если Виктор принимает решение об уходе, я готов бесплатно ему заменить, безусловно, рядом с Евгением. Артем, внимание! Я никуда не ухожу! Я понимаю, что, скорее всего, вы расстроились по этому поводу, потому что все хотят посидеть рядом с Женей, но... Или хотят, чтобы Женя посидела рядом с ними, скорее так. Но нет, я пока не готов.
Кошмар.
Я не готов. Я не готов. Я не готов пока вас оставить.
Давай, ладно, это вполне себе женская профессия, на которой мы сейчас, да, находимся. Разрешенная, допустимая, все в порядке.
Да,
на репродуктивную функцию не влияет.
Ну, там только если излучения какие-то. Так, друзья мои, вопрос к вам, наверное, такой, на очень быстрое обсуждение. Согласны ли вы с тем, что женщинам дают больше профессий? То есть наверняка из этих специальностей уберут тяжелый труд, да? То есть всякие грузчики, не грузчики.
Ну, грузчиком, наверное, тоже не надо быть женщине.
Ну, не надо, но можно, понимаешь?
Можно. А раньше прям нельзя было. С другой стороны, слушай, а вот эти все пауэрлифтерши, вот так их назовем, они же как-то справляются с задачей?
Это модель, понимаешь?
Не-не-не, подожди, там, знаешь, которые делают какие-то рекорды ставят.
925-88-88-948, смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир, 495-7373-948, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Николай меня зовут.
Николай,
хотел бы сказать немножко, да, по этому списку профессий. На самом деле, значит, там вот если брать предыдущее вот это постановление о запретных профессиях, mm-hmm. там в конце есть примечание о том, что, значит, могут допускаться женщины
На усмотрение работодателя, да. Да.
Нет, не на усмотрение работодателя, при создании определенных условий труда. То есть, другими словами, фактически никто не занимался там вопросами создания условий труда там для работы, значит, машинистами электропоездов, как сейчас говорят, вот, других профессий. А сейчас это просто будет, ну, будем говорить, там будет какое-то сокращение. Вот, надо
так
будет предложить
вообще
какие-то профессии.
Эти ограничения нужны, как вы считаете? Вообще, ну,
конечно,
нужно ли чем-то ограничивать? А женщина конечно. Сама не может решить, работа достойна ее или недостойна?
Нет, ну, слушайте, ну, здесь вопрос тоже такой интересный. Ну, достойно, недостойно. Но здесь вопрос еще со стороны работодателя. Как он будет, значит, себя вести? Он же может сказать говорит, не нравится тебе работа, вот у меня есть вакантная должность там, это укладчица асфальта. Вот.
А вы часто видите укладчиц асфальта?
Да, ну или укладчик асфальта. Вот. Но еще один момент, что и сейчас запрещены, в общем-то, работы тяжелые. И вот если часто встречается такая, как говорится, средства массовой информации, что там женщина, там укладчик шпал, там железнодорожных. Нет, уже давно таких женщин не используют и запрещено.
Женщин не используют. Спасибо большое. Спасибо. Все. Вот достаточно. Вот мне кажется, я все ждала, когда же скажут, наконец, что-нибудь классное. Женщин больше не используют.
Ну, вот вопрос же в чем? Что если женщина идет на работу, связанную с физическим трудом, ну, вот именно там, типа, перетащить что-то, что-то положить, да, асфальт там будет, рельсы или что-то еще, это же не связано с тем, что она этого прям сильно хочет. Вот вряд ли Женя в какой-то момент времени встанет и скажет, всю жизнь мечтала класть...
асфальт.
Нет, асфальт это слишком. Давай, брусчатку на Красной площади, вот я хочу ее реставрировать, хочу своими вот этими нежными руками, созданными для любви и ласки, выйти на мостовую и эти камушки перевернуть так, чтобы всем было классно. Ведь сразу же будет очевидно, что у Жени что-то не так. У Жени, видимо,
почему?
Не может отдать ипотеку или что-то еще. Ну, что есть какие-то...
И, конечно же, работа укладчицы брусчатки мне обязательно в этом поможет.
Нет, я про то, что есть какой-то бэкграунд у этого, понимаешь? Просто так женщина не пойдет этим заниматься, как и мужчина, на самом деле.
Не знаю. А подожди, а вот дальнобойщика, может быть, романтика профессии ее привлекает, и теперь-то ей, наконец, можно.
Возможно. Я хочу услышать милых дам, которые работают, по общественному мнению, не на женской позиции.
Что? Вот слушай, а что для тебя не женская позиция? Только та, которая связана с физическим трудом,
не
или еще что-то?
Не-не-не, тут вопрос именно вредного производства или что-то еще. Ну, то есть вот вы работаете там, где женщины не популярны. Ну, то есть непопулярная позиция для женщин. Например, такси, да. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Мне кажется, вы не женщина. Спасибо вам большое. Женщины, и мы хотим женщин. Вот как-то так.
Вот этот сексизм.
Вот, да, наконец-то дорвалась.
Вы помните, как было прекрасно в прошлое воскресенье? Помните? Вот я...
Ничего никто не помнит, никто тебя не слушал. Все выключили, заплакали, сказали, где Фомина?
Мне много слушателей не надо. Кстати, кроме шуток, вы знаете, что я тут ознакомился с рейтингами нашей программы, и вы нереально классные.
Да.
Мы каждые выходные с вами собираем олимпийский. Это очень круто. Так что в какой-нибудь момент времени я выйду, конечно, и крикну: «Не слышу вас, олимпийский!»
Юрий говорит, вообще интересная тема. Например, секретаршу увольняют из офиса, она идет в службу занятости, и ей такие предлагают переучиться на дальнобойщика лет 40-50.
Да.
А почему нет с другой стороны?
Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
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 Вы женщина? Вы не женщина.
Я не женщина.
Подожди, стойте.
Я деревенский парень.
А деревенский парень. У вас есть абонемент ровно на 15 секунд, да.
Жень, никто, вот мое мнение такое. Хочет женщина, пусть идет. Не хочет женщина, как говорят, если женщина не захочет, кобель не вскочит. Все, удачи.
Это не совсем... Господи.
Витя, ты должен меня понимать. Что происходит?
Ты чего орешь?
У меня работа такая. Слушаю вас, здравствуйте. Вы женщина. Вы женщина?
Это, знаешь, это максимально унизительно, когда тебе позвонили и поставили на дозвон.
Здравствуйте, вы женщина. Вы не женщина. Да что ж такое? Я хочу женщину, которая работает мужчиной.
Милые дамы.
Мужской работы.
Женщина, которая работает мужчиной. Ой,
это я, мне кажется.
Расскажу я тебе пару таких интересных.
А Артем говорит, что он, наоборот, работает мужчиной одним. Один из немногих в женском коллективе.
Вам повезло.
В школе...
Единственный день, когда...
А, вы, наверное, да, вы же вот как раз, это, видимо, тот Артем,
да,
который преподаватель.
И вам не везет только в один день, 8 марта. В остальное время все прекрасно. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. У меня короткий вопрос. Что запрещено мужчинам? И второе, почему мужчина решает что-то запрещать женщине?
Вот.
Вот.
Да.
Мужчинам можно все.
Нет, по-моему, там тоже... Ну, то есть у мужчин все зависит от квалификации и степени поврежденности организма. Доброе утро, здравствуйте, еще раз, внимание.
Милые, в области мозга, я надеюсь. Я хочу женщину в эфире, чтобы она сказала, что она работает на мужской профессии, должности, на мужской работе.
Женя хочет женщину. Вы женщина, здрасте?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да что ж такое-то?
У меня женщина была сварщицей, которая варила космический корабль Юрию Алексеевичу Гагарину.
Ну вот, например.
Это первое, по вашей информации. Второй был замечательный фильм «Большая перемена», где, так сказать, там ребята, учащиеся в школе, как раз укладывали асфальт. И третье, в 2000-х годах я ездил в Карелию, и там было только две дороги. Женщинам либо укладывать шпалы, либо работать на заправке.
Понятно.
Ну, там еще, наверное, была школа и детский сад.
Ну, это безысходно. Продавцы, например. Кассиры.
Кассира.
Все что угодно. Но давайте попробуем как-то обобщить, да, что у нас получается. Есть исключительно женские профессии, да?
Так.
Которые прям мы считаем, что они женские. В том числе кассир. Ну, туда же, да, входит. Но если
да? Сегодня я вот покупала шоколадку в магазине, там был мужчина. Вот здесь вот у нас
тебе,
в магазине «Магнолия».
Тебе, видимо, повезло.
Нет, там он все время там работает.
Ну, да, в «Магнолии» у нас там есть там такой дядечек, который совмещает две должности.
Да, мне кажется, он директор «Магнолии», наверное. Да, ну иногда садится.
Короче, 100 профессий остается. Вот какой смысл ограничивать? Ну, мне кажется, что вот пора уже, наверное, представить картину, когда женщина может сама решить. Нет?
Ну вот смотрите,
на
химических, металлургических и нефтегазовых предприятиях.
Ну,
потому что государство принимает меры по сохранению репродуктивной функции.
А ты вот прям очень сильно хочешь туда идти, скажи мне, пожалуйста.
В нефтегазовую отрасль? Или в металлургическую?
Но,
или в какую-то химическую?
Речь же идет не о том,
вот
что...
Вот тоже посмотри,
речь не о
топ-менеджменте,
Жень.
Да,
ты понимаешь, да, что речь не о топ-менеджменте, речь о тех смелых и отчаянных людях, которые своими собственными руками месят сталь. Ну, вот стоят...
Но они же не руками, наверное, делают, а каким-то агрегатом.
Палкой, да? Палкой. Ничего себе. Ну, по сути, это палка, да.
Женщина — это устаревшее понятие, считает Георгий. Я не знаю, как это комментировать. Давай, Витя, попробуй ты.
Ну, как бы Георгий.
Смотря какая женщина. Некоторые, может, еще не совсем устарели.
Я считаю, что сейчас просто у женщин появилось много разных разновидностей, подвидов, понимаете?
Подвидов женщин. Хорошо, давай дальше.
Есть
класс такой-то.
Да.
Позвоночный, беспозвоночный.
Класс качества, знаешь. Метод сборки. Ну, есть хендмейд, есть не хендмейд, ну, как бы, понимаете.
Заводской Китай, опять же.
Лофтовые, уютные, ламповые, все что угодно. Ладно, друзья мои, вопрос вам на подумать остается.
Ребят, завтра я буду вести программу одна, потому что Витя просто не доживет.
Да, все нормально.
Вы же понимаете.
Все нормально. Не теряем надежды, все будет хорошо. Я как говорю о том, что это вопрос на вам на подумать. Есть ли смысл вообще ограничивать женщин? Мне кажется, что уж что-что, а...
Ограничений женщинам.
Ну, мозга женщин хватает, да. Доброе утро, здрасте. Может быть, вы прекрасные дамы. Здрасте.
Здрасте.
Доброе утро. Ну, я не дама, но пару слов скажи. Есть такая профессия.
Родина
бесплатно
защищает.
Кормить, бесплатно убирать, бесплатно ухаживать. Это и есть мать. Так что...
Ну,
и что вы хотите сказать? Что это единственная подходящая профессия для женщины?
Давайте не ограничивать... девушек, женщин и дам.
Слушай, это самая, на самом деле, противная работа в мире.
Мама?
Я так скажу. Не мама. Ну, мама, кстати, тоже неприятная.
Не, самое противное, мне кажется, это не чувствовать себя мамой, а самое противное знать, что люди, с которыми ты вот, которых ты заботишься, убираешь, гладишь, готовишь, считают, что ты больше ничего и не можешь делать. Переходим к следующим новостям. Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах. Мы немножко про образование, прям совсем чуть-чуть. Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, неплохой такой вилка, до 30 лет молодые люди, оказывается, у нас, должны быть...
Ты издеваешься, что ли? Вообще-то молодежь считается до 40, по-моему, 5, что ли?
На 10 тысяч молодых людей приходится в 800 бюджетных мест. И депутат предлагает увеличить это число до 1000 рабочих мест. О, господи, рабочих.
Учебных.
Я все про прошлую новость, да. И мы хотим с вами поговорить. Поговорить на эту тему, пожалуйста.
О том, насколько вы интересуетесь бюджетным местом в университетах.
Давайте так, разложим немножко, да, что известно. Сейчас 800 мест должно приходиться на 10 тысяч. Это в итоге дает 518 тысяч и 400 бюджетных мест во всех университетах государственных в нашей стране. То есть полмиллиона бюджетных мест. То есть каждый год, наверное... Ну, если верить, да, статистике, каждый год полмиллиона высококлассных специалистов получают образование абсолютно бесплатно в России.
И еще даже получают стипендию.
И, ну, кто-то, кто может, да, кто получает стипендию.
Знаешь, сколько она сейчас составляет? Это очень смешно, я просто знаю. Я же патчерица
учится. 2000, да? 2000?
У нее повышенная 4200, а такая обычная 3600.
С нами можно общаться, как... увеличение количества бюджетных мест.
Сейчас 10-11 класс идут единицы, говорит Денис. Да вы что, серьезно? Мне кажется, сейчас все идут в 10-11 класс.
Наоборот, да.
Да.
Я думаю, что наоборот, сейчас статистику, если поднять, то будет все хорошо в этом плане. СМС-портал 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-948. Твиттер собака говорит МСК. Друзья мои, вопрос очень быстрый, очень короткий для вас. Что изменится-то в нашей стране, если бюджетных мест в вузах станет больше? Это хорошо или плохо? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Доброе утро, капитан Очевидность.
Капитан Очевидность, здрасте.
На мой взгляд, очень вредная инициатива.
Почему?
Потому что этим людям, ну, сами подумайте. Вот помните, Африка была, да, там в 2012, по-моему, году, там начались цепь революции, известная, по-моему, как «Арабская весна». А аналитики тогда рассказывали, что фундаментом для этого послужила небывалая доступность образования для молодежи. То есть они и прямо там во всяких Египтах учились, на месте учились, и ездили во Францию получать образование. Ну, в частности, допустим, люди из Туниса, да, там французский язык довольно популярен. Вот. И в итоге, вот, пожалуйста, они приехали обратно, работать негде, карьерных перспектив никаких, потому что кругом вот это вот сословное общество, вот эти вот пережитки феодализма, ну или в нашем случае это неофеодализм, да, и, соответственно, эти люди будут думать, нет, а какого черта, почему мы живем как скоты, если люди с аналогичным образованием где-нибудь в Америке, в Канаде, в Европе живут как люди? Почему мы должны там терпеть, ну, вот, вот все, что происходит вокруг? Вот. И вот этот товарищ, он на самом деле такой тайный революционер. Он пытается совершить революцию, но не прямо сейчас. Не прямо сейчас зовет на баррикады, а создает для нее питательный бульон.
Неплохо, да.
В результате но с другой которого, стороны, да, с другой революция стороны, Катон, произойдет сама
смотрите,
собой.
Смотрите, знаете, самый простой способ отбить желание учиться – это любой предмет поместить в образовательную, как обязательный образовательный.
Ну, может быть, любом... простой, но не обязательно самый эффективный. Все-таки вот я
ну, пытался
получить
да?
образование, и у меня так и не отбили желание учиться.
Ну, потому я что вы, наверное, его просто выбрали сами, да, ту сферу, в которой вы работаете?
До какой-то степени, но на самом деле, понимаете, живя в Ленинград, вот, ты не можешь выбирать вообще все, что угодно, из чего угодно. Вот, ты довольно сильно ограничен.
Спасибо,
в выборе,
спасибо, спасибо. Ну, слушай... Интересно. А сколько мне интересно, времени нужно для того, чтобы сейчас эту инициативу запустить, ее провернуть, чтобы вот все стало, как говорит капитан Очевидность. Хотя 1000 мест на 10 тысяч это не сильно много. Нет? Ну сколько у нас добавится? Ну 100 тысяч
бесплатно. Ну добавится 100 тысяч бесплатных мест. Ну хорошо. Ну, слушай, на самом деле это не так долго решается. То есть просто добавляются, например, часть платных мест в каждом вузе становятся бесплатными, а на это выделяются деньги из бюджета. Все очень просто.
А как вузы при этом будут существовать? Вот есть ли,
ну, их же датируют.
Артем, кстати, вот Артем нам пишет. Сейчас мы через буквально секундочку зачитаем ваше сообщение, Артем. А сейчас доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вам хочу сказать, что у нас очень быстро движется в сторону Англии. Где детский садик – это самая дорогая часть, потом дорогая школа, потом очень дорогие университеты.
Так в этом же есть смысл, вам не кажется? Нет?
Есть смысл, но в университетах учатся 5% от... Даже в школах, в хороших школах 5% от населения Англии, потому что это очень дорого. И, например, поляки, которые приезжают в Англию работать, они уезжают, когда у них подрастают дети, потому что у них нет денег на нормальные школы. И дети никак не пересекаются из хороших школ и из бесплатных. Там чисто сословное классовое общество, и мы очень быстро движемся в эту сторону.
А в чем что плохого-то?
Ну как, что плохого? У нас будут Элои и Марлоки, то есть будут люди, которые явно будут понимать еще с детства, что им там выше водителя там троллейбуса не подняться.
Ну подождите, образование – это обязательные предметы, и система оценки этих предметов, она везде одна? Знания даются одни и те же.
Невозможно попасть из школы в университет хороший. Вот я вот прямо сейчас вижу по маленькому ребенку, если у вас садик не 100 тысяч рублей в месяц, то это не садик и не образование, это потерянное время просто.
Я понял, но смотрите, наверняка даже...
Почему в детский сад должен быть образовательным? Я что-то сейчас упустила.
Нет, детский сад должен быть образовательным, но как формат, да?
И потом приходят в школу и говорят, забудьте все, чему у вас в детском саду.
Смотрите. Сейчас Женя говорит одну очень плохую вещь. Детский сад должен быть образовательным. Но только вопрос в том, что... то количество знаний, которое дают в детском садике, должно быть допустимо и достаточно для того, чтобы подогреть интерес у подрастающего поколения к получению знаний. А этот интерес к получению знаний должен развиваться уже в школе, когда правильно, грамотно выстроенное образование дает тебе возможность раскрыть собственные способности. Эти собственные способности ты как бы венчаешь высшим образованием, правильно? Ну, наверное, логично предположить, что... такая система работала бы, наверное, да?
Да, в идеальном мире.
Но у нас так не работает, как мне видится. По крайней мере, у меня было не так. Ну, и я обещал Артему прочитать сообщение в Телеграме. Если что, Телеграм говорит и Москобот, вы можете с нами общаться. Странные инициативы, пишет Артем. Для начала же надо цели определить, для чего увеличить эти места. Самая большая проблема для детей 11 класса заключается в том, что они не знают, кем хотят стать. В этой связи образование получают тяп-ляп. А потом и работают. Не все, конечно. Но настоящих профессионалов во многих областях у нас реально мало. Артём.
Слушай, знаешь что? Я вот тут, прости, я тебя перебью сейчас. Недавно написала пост в Фейсбуке о том, что раньше на журфаке, перед тем, как поступить, нужно было принести обязательно публикации. Сейчас убрали эту норму, а раньше должно быть минимум 5 публикаций. И мне все время казалось, эта штука очень странной. Потому что, ты, по сути, приходишь уже журналистом, зачем тебе дальше учиться на журфаке? Ну, и потом, где ты школьник, возьмешь эти 5 публикаций несчастных. Это значит, нужно иметь какой-то ресурс в виде виде поддержки родителей. Ну, по крайней мере, у нас у всех практически, в большинстве публикаций эти все были левыми. И тут, значит, мою позицию начали очень активно опровергать люди, которые окончили журфак там 20, 30, 40 лет назад, ну, такие взрослые уже, знаешь, состоявшиеся такие, прям вот это все. Они говорят, на самом деле это помогает человеку понять, хочет он заниматься журналистикой или не хочет, вот именно вот это внедрение в профессию и все такое, это помогает там самоопределиться и все на свете. А я понимаю, что в 17 лет самоопределиться невозможно, даже если ты пойдешь, попробуешь поработать в газету, во-первых, тебе, скорее всего, может не повезти, а может быть, повезет, ты
все да равно и чем ты будешь заниматься в этой газете?
Ну, будешь писать там какую-нибудь заметку о том, что
да.
Сегодня...
Колонку, да, гороскопа.
Да, колонку гороскопов, да, пробка
Я прямо поддерживаю платное образование с бесплатными местами для одаренных и обременением в виде обязательного срока работы в регионе обучения, пишет Лариса. Вот мне...
У нас должны быть системы, которые помогают нам определиться. В этом вся проблема, понимаешь? Не должно быть этого. В 17 лет человек не может выбрать то, чем он хочет заниматься всю жизнь. Вот, пришла Катя Родина, например. Катя Родина, насколько мне известно, ты же программист по образованию.
Да.
Я что-то придумала. Вот, да. Пожалуйста, программист у нас сидит здесь. Вот, но чувствуете?
У нас в эфире, внимание, в эфире.
Но я писала информационную систему, у меня дипломная работа для радиостанции. И она, ну, как бы по моим данным,
хоть
до сих пор работает. То есть это как-то приближено.
Прямо сейчас у нас в эфире инженер-конструктор вертолетных систем.
Программист. Так, ребята, встали, идите отсюда, да, я здесь куда-то гожусь.
Я предлагаю, Кать, загасить ее, чтобы вот больше не работала.
Зачем?
Как-то меня это
носит. А ты кто по образованию?
Инженер.
Инженер-конструктор вертолетных систем.
Это ты про себя... А, понятно.
У нас новости, друзья,
мы с тобой техники, окей.
Да.
Последняя получасовка стартовала на радиостанции «Говорит Москва» и в шоу «Утро» на «Говорит Москва». Евгений Фомина.
Виктор Петров.
Всем доброе утро, кто только проснулся. Если что, вы пропустили три четверти самого интенсивного по количеству новостей шоу выходного дня и первого прямоэфирного шоу выходного дня, между прочим. Ну, а сейчас...
Все время интересно, почему программа по радио называется шоу? Правда странно?
Ну,
что-то же в этом неправильно,
ну,
есть.
Ну, да, в нашем случае это вообще очень сильно неправильно, потому что я бы назвал нас балаган, шапито, нечто.
Слушай, давай сделаем такую отбивку. Шапито, наговорит Москва.
Я предлагаю сделать название как алоэ. Мы полезные, как алоэ. Например, ладно, это все каламбуры, они сейчас нам ни в коем случае не нужны, потому что...
У нас серьезная вообще тема.
Как показывает практика, жизнь подкидывает каламбуры посерьезнее. История с Бали Алибасовым развивается, друзья мои.
Все еще развивается?
Неожиданным способом. Продюсер, если вы помните, глотнул крота. Это такое средство для очистки труб. Угодил в больницу. Потом очень долго всю эту тему подогревали в СМИ. Потом он оттуда вышел, сходил к Малахову, там у него неожиданно память вернулась. В общем, все начали...
Скандал был у него, да, куда-то все... сорвал эфир еще там у кого-то.
Да, все заподозрили, что Барри Каримович не совсем искренне болеет, скажем так. И вот есть подтверждение подобным слухам. Впервые с 17-го года группа «На-На» выпускает новый клип. Клип на песню «Считаю медленно до 100». Между прочим, сама песня не очень новенькая. Она премьерилась в 2017 году. Но клип записали, как сказать, бойсбендом можно назвать это вот престарелое сообщество? Или как?
Old Man's Band?
Да. Gentleman's Band. Вот так назовем это. Давайте послушаем, что получилось, если кто не слышал. А я уверен, что почти все не слышали. Вам будет интересно. Поехали.
Группа «На-На» в нашем эфире. Я на всякий случай просто уточняю, если вы вдруг не поняли.
Музыка Михаил... я забыл прочитать. Короче, сначала идет презентация героев. Володя скромный, Леня стерильный. Я читаю, что написано на экране.
Стерильный?
Да, Слава потерпевший. Миша.
Знаете, просто Миша.
Я хочу сказать, что раньше группа «На-На» выглядела как-то более привлекательно. Прямо сейчас это, ну, такие растянувшиеся мужички. Ну, посмотри. Ну, кто-то из них тебя бы Взбудоражил в бассейне? Ты, кстати, снимался в бассейне.
Он смотрит в татухах. Такой, типа, модный. Татухи, правда, колхозные.
Никита там есть, пишет Михалыч. Нет, Никиты там больше нет.
А Никита кто?
Никто уже, никто.
А девчонка ничего. Ну зря они это.
Я верил заново начну, не знаю, как тебя простить. Я полагался на весну, но нам за счастьем не дойти. На счастье есть любви, запреты, пламя страсти.
А, сейчас. Все? Нет, у меня просто, чтобы вы понимали, насколько это не оригинальный контент. Вот запомнили бит, да? Там Буланова тоже считает до 100, пишет Мик. Итак, внимание.
Знаешь, что достаточно.
Так, понятно. Сделай мне, пожалуйста, потише. Давай пропустим.
Он распоряжается тут, посмотрите. Ты ничего не попутал, мальчик.
Пропустим, запомнили бит, да? Группа Нана. Вот просто, чтобы вы понимали, насколько оригинальный контент выпускают ребята. Сейчас мы слушаем песню 18-го года. Даже не так, она вышла в 17-м, клип вышел в 18-м. Матранг Медуза.
Подожди, Нана же тоже выпустили в 17-м году свою песню. О, свежак.
Ничего не напоминает?
Слушай, ну таких битов на самом деле очень много.
Ну послушайте.
Мы с тобой звездопом, два билета на паром.
А теперь вот просто спроецируйте другой текст от группы Нана.
Это что такое? Слушай, это же подсудное дело. Нет, раз?
Еще раз, давайте. Группа Нана. Чтобы вот кто...
Юрий из Питера полагает, что вообще похоже на «Мало половин» от Ольги Бузовой.
Ну, в этом...
Да, это же Бузова.
Послушайте, я прям перемотаю, чтобы вас...
Это творчество, считает Тони.
А теперь внимание. Медуза! Медуза! Вот ровно то же самое, нет? Ну, может, мне только так кажется?
Я не знаю. Нет, мне тоже так кажется, но, может быть, я предвзято.
Кто выглядит глупее в этой ситуации? Матранг, который, возможно, скопировал бит с группы Нана, или группа Нана, которая на песню 2017 года, через год после того, как вышел клип Матранга на песню «Медуза», выпускает свой клип, который спорно снят на одну камеру в бассейне с очень дешевым моушеном и не несет ничего нового.
6872 просмотра, из них минимум 15 наши с тобой.
Абсолютно не похоже, пишет Алексей. Но я надеюсь, что это... Я надеюсь, что вы сейчас с сарказмом.
Нет, ну, может быть, Алексей правда не услышал ничего, никакого сходства. Вот у нас, между прочим, музыкант Оксана сидит. Ты услышала? Похоже? Да? Ну так. А, ты не услышал. Она плохо слышит, говорит.
Она, просто, видимо, у нее контракт с Борей Алибасовичем.
Конечно. И, может быть, не с ним одним. В конце концов, знаешь, сколько мы новостей загенерили с Борей Алибасовича-то?
Глупее выглядит Алибасов, который шуточно глотнул картар. Может, он не шуточно глотнул картар, просто уже там нечего растворять. Доброе утро. Здравствуйте. Что вы хотите сказать по этому поводу? Здрасте.
Нам даже страшно немного.
Доброе утро, Ростислав. Ну, вы знаете, вот сразу без подготовки не услышишь сходство. Ну, еще вот хочу про музыку сказать. Вот радио Набалово, что у слушателя рекомендательный голос. Вот новая отбивка по смыслу мне напомнила песню Кобзона «Слышишь, тревожные дуют ветра». Вы спросите у радиопсихолога Екатерины, не способна ли
обязательно,
такая отбивка.
Обязательно. Мы еще спросим, как к этому относятся в Беларуси. У нас же, в принципе, все примерно одинаково.
Друзья мои, внимание. Группа Нана выпустила клип, а вы первый раз за время музыкальной рубрики решили нам позвонить, причем
в
обильном порядке. Да, давайте послушаем вас.
Доброе утро.
Вам песни кажется похожим?
Глупее всего в этой ситуации выглядит производители средства Крот, потому что оно недостаточно ядовитое.
Не интегрировались в клип, это очень плохо. Вы не согласны?
Ну, во-первых, да, нет product placement, а во-вторых, понимаете, если бы крот был действительно хорошо действующим средством, то мы бы сейчас о баре Алибасове говорили только в прошедшем времени.
Вы понимаете, вы просто послушайте, я просто с кротом тоже в виде гранул работаю, как ни странно.
То есть вы его тоже регулярно употребляете, я понял.
Я детские шоу провожу, он там очень нужен, и неважно.
Я думала, ты сам в виде гранул.
Вы тот самый человек, про которого говорил Сергей Леонидович, что он вас вот
да, подобрал, на улице. Подобрал на улице практически.
Боже мой, какая приятная встреча. Я думал, про кого это он, просто я не запомнил фамилию. Хорошо.
Да, смотрите. Это же, по сути, щелочь. То есть в таком прям очень концентрированном
виде. Знаете, пока не лизнем, не поверим. Да Вам надо это сделать в прямом эфире, вот тогда мы узнаем, щелочь или нет.
Вы считаете, что мы тут должны выкоситься просто все? Да?
Я не буду, спасибо.
Спасибо за...
Я отказываюсь.
Я к чему? Было бы классно, если бы в этом клипе прям вот баночку крота берешь так, сыпишь ее в бассейн, а потом туда ребята из группы «Нанай» ныряют и растворяются уже.
Типа... Слушай, подожди, помнишь, тогда он же собирался подавать в суд за то, что бутылочка очень похожа на питьевой йогурт и все такое. Прихожу в магазин, смотрю, что там наблюдаю. Вот показываю сейчас Витюне гель для душа в форме в виде бутылки шампанского. Вот, прям, если кому-то интересно, я выложила у себя в Инстаграме эту штуку. Сейчас выложу заново, потому что она уже пропала. Вот, поэтому
друзья мои, да. 15 минут для группы «Нана» в эфире, это слишком много.
Да, ну как бы, просто я думаю, что давайте, это тоже весь повод.
Давайте хотя бы последнюю 15-минутку попробуем провести серьезно.
Да нет, у нас не получится. Давай,
попробуем. Ну что?
Не знаю.
Настало.
Серьезно.
Настало.
Вот вы понимаете, этот человек хочет что-то серьезно
нет,
проводить.
Нет, все будет в порядке. США представили концепцию противодействия влияния Кремля. Глава агентства по международному развитию США Марк Грин представил в Париже документ концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля.
Оксана, пошли кофе попьем.
Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями Большой Семерки 4 и 5 июля. В концепции указывается на необходимость создания условий для экономической и демократической устойчивости стран, в которых Кремль пытается подорвать работу ряда институтов. Усилия будут сфокусированы на защите демократических институтов, законодательства, СМИ, энергетики и экономики. В качестве примеров называется Молдавия и Украина. А? Достаточно серьезно? Достаточно угнетал?
Да, но у тебя, кстати, не очень получается. Знаешь, надо все-таки больше киселевщины в голос.
Ну это что, я только учусь. Итак, внимание, друзья, у нас серьезный намечается дискус на этом поводу. Смотрите, по какой-то неведомой нам причине Запад убежден, что мы влияем на ситуацию и подрываем внутренние устройства многих зарубежных стран, которыми мы не должны никоим образом влиять на них. Что сейчас в Ливии двое наших, да, выяснилось, что два наших человека попали в тюрьму по подозрению в вмешательстве в выборы, например, да, что все эти истории с Трампом, что мы каким-то образом наши хакеры взломали систему, чтобы поставить Трамп. Я просто...
Систему Трампа?
Ну,
Трампа взломали?
Ну, взломали систему, выборную эту всю их историю, и поставили Трампа президентом, и теперь вот так разгребаем.
Хорошо-то как стало сразу. Вот тут мы думаем.
Вопрос к вам, друзья мои, и я предлагаю сделать небольшое голосование.
Какие в Кремле злодеи, пишет Тони.
134-21-35. Вы действительно верите в то, что Россия вот сейчас в текущем состоянии способна диктовать условия и оказывать влияние на Запад? 134-21-35. 134-21-36. Вряд ли...
Это возможно.
Это возможно? По сути, разговор идет о том, что мы больше кажемся, чем являемся. Вот примерно так.
Серафимы шестикрылые.
Короче, ну ты поняла, о чем.
Поняла, конечно.
И я думаю, что вы все тоже поняли. Ну, хорошо, интеллектуальный уровень Витюни не позволяет ему быстро запомнить все слова, которыми нельзя пользоваться. Короче, 134-21-35. Россия действительно может оказывать влияние на политику и внутреннее устройство других стран зарубежных. 134-21-36. Нет, никаким образом мы не можем повлиять. Не хватит у нас силенок на данный момент времени разобраться бы со внутренними проблемами. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, да.
Ну, конечно, может повлиять.
Каким образом и куда?
Ну, информационно, вот, допустим, Rush Today, у него, ну, относительно небольшой бюджет, но относительно американских теле- ну? и радиокомпаний, но она же влияет и очень сильно.
На кого?
Ну, на те же выборы.
Чьи? Перестаньте, кто ее смотрит мнение. В Rush Today?
Чьи выборы в Rush Today влияет?
Ну, на те страны, на которые она вещает, и она, естественно, влияет.
Серьезно?
Да.
Я что-то сомневаюсь в этом, но если есть люди,
сколько которые... Сколько рейтинг у Rush Today?
За рубежом?
Да.
Мне кажется, что Rush Today даже на английском языке это скорее российский контент, нет?
Ну, абсолютно. Мне тоже кажется, что Rush Today смотрят только, на... только в России. То есть мы, конечно, все это делаем.
После Сирии
она
вспомнили немного боец, пишет Денис. Не
так то, что должны были подзабыть.
Смотрите, давайте соберем все факты в кулачок, да? Что происходит сейчас в мире? Вроде как Россия строит Северный поток. Вроде как все успешно, да? С одной стороны, это...
Значит, вроде как. Ну, ладно.
Ну, вроде как.
Я вроде как строят?
Ну,
строят вполне себе.
Датчане пока запрещают у себя участочек класть. А как ты понимаешь, что Северный поток – бесполезная акция, если...
Датчане не разрешат.
Если в этом трубопроводе будет какая-то дырочка. Понимаешь,
почти.
Да?
Почти.
Че?
Что? Да ничего, ничего, продолжай, давай дальше.
Трубопровод ты имеешь в виду? Я специально это делаю периодически, чтобы посмотреть на то, что... Нет, сейчас это сделано не специально, естественно. Короче, да, вроде как положительный есть момент, и это тоже один из рычагов давления, правда? На Европу, как минимум из России, потому что мы в любой момент времени можем перерубить им газ. Ну, или как бы придумать какой-то способ, как этой системой манипулировать. С другой стороны, последний G20 показал, что вроде как есть потепление. Оттепель некая наметилась в наших отношениях. Вон Трамп к нам 9 мая приедет, понимаешь? На День независимости.
Посмотрим.
На День независимости, который был вчера, да? 4 июля День независимости.
4-го.
У них там должен был быть парад военный, то есть Трамп как бы на одной волне с Владимиром Владимировичем, они там все на Вась-Вась, все классно. Вроде как и мы с Китаем дружим, и везде мы дружим. Единственное, что Европа пока не дает, ну, это вот пока строит Северный поток. Сейчас Северный поток построим, и там тоже нормально. Вот, мы и в Сирии нормально там все, вроде как успешно, да, никто же не вспоминает уже о Сирии достаточно давно, прям так, чтобы масштабно, да, все как-то привыкли к тому, что сейчас там что-то бомбит. Ну, так в целом то, в общем,
посмотри, какой будет Сирия в выпуске новостей.
Ну, опять же,
Скорее всего, вообще не попадет.
Смотри, у нас там и соседи наши вроде как устаканились, ничего не происходит, да? Есть ощущение...
В смысле? У нас есть Грузия, там происходит...
Ну, Грузия, вот бесконтрольная Грузия осталась, но сейчас вот как раз мы туда немножечко времени потратим, концентрации, внимания.
Да, уже Лепс не едет, все кончено.
Все, да. И грузинских регбистов у нас выгнали.
Все кончено, тебе говорю.
Трех грузинских регбистов. Это наш ответ на санкции, понимаете? Вот так мы можем отвечать. Короче, и вроде как мы поднимаемся опять. Россия встает с колен, да?
Да.
Да, наверное. И вот с этой с точки зрения, если смотреть, то у Запада есть подозрение о том, что прямо сейчас это большая, агрессивная, начиненная ядерными ракетами страна начнет опять какую-то свою политику гнилую нам диктовать. Нет такого ощущения?
И вот не там, знаю, ведь они очень любопытно.
В Ливии ребята опять сидят, понимаешь, по подозрению в участии в выборах.
Никто не знал о том, что в Ливии вообще выборы бывают.
Нет, понимаешь, в Ливию пришли.
Мы вот, как... чувствуешь, распространяются там, по планете, шагают.
Распространяются, да.
Расползаются, хотел сказать. Давай, потом давайте распространяются, думаю,
в ерунда. Вы искренне какая-то верите в это или нет? 495-7373-94-8. Телефон для прямого эфира. Друзья мои, Россию снова пытаются каким-то образом уличить в том, что мы оказываем влияние на весь мир. И так ли разрушительно это влияние? И
да,
так ли оно
твое
заметно? Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас есть секретное оружие, это Витюнь. Здравствуйте. Нет.
Интересно.
Получается, да. Но вообще правильно же. Я напомню, что начальника этих задержанных в Ливии задержали в США за то, что он там организовывал нечто вроде фабрики троллей. Так что вот на этих-то бездарей наше государство и тратит деньги.
Ну, то есть вы серьезно считаете, что это единственная возможность оказать влияние? Ну, тогда любая страна может оказать влияние, нет?
Ну, не указано же влияние в вероятных процентах, говорит Пайк.
Конечно.
Может, на кого-то Арти повлияло, вот на кого-то
Доброе утро, здравствуйте, доброе утро. Как вы думаете, как вы считаете?
Здравствуйте, Александр.
Александр.
Но я думаю, что вот через фабрику трулей вот этих вот подставных аккаунтов, как они утверждают, может быть, что-то и можно сделать. Ну, конечно, не, совершенно не в таком объеме, как они это утверждают.
Вы понимаете, тут, тут же на большую семерку вывели это все. Вот этот человек, Марк Грин, представил целую концепцию, то есть это бизнес-план. Вы понимаете? Бизнес-план!
Но у них получается так, что у них население приходит к телевизору и слушает, и не думает. Ну, у нас так, может быть, тоже.
У нас нет. Друзья, ну, у нас, конечно, нет. У нас все думающие. Спасибо. У нас такого не может быть же, да?
Конечно.
На нас же не оказывают влияние.
На нас вообще никто не влияет.
За что?
Да. Ну, мы абсолютно независимые. От нас ничего не зависит. Что ты так смотришь на меня, ну?
Кто тебе это сказал?
Леша Гудошник пришел ненадолго, я заволновался.
Кто тебе это диктует, скажи мне?
Мне? Ну, не знаю, телевизор, может быть.
А, понятно.
Я давно не смотрела телевизор, проблема в этом.
Я так и думал, понимаешь?
Проблема в том, что...
Телевизор у тебя какой, японский?
Да нет у меня телевизора, Витя, нет, телевизора нет у меня никакого, к сожалению.
А вы еще сомневаетесь, наше дело правое, мы победим злосчастный куркулеобразный
глобализм.
Ну, конечно, 55-й, мы вот как раз ради этого и живем все, чтобы побеждать, понимаете? Чтобы побеждать
куркулеобразный глобализм.
Вот это слово, которое я до сих пор, я даже не знаю, правильно ли я указал в нем ударение, я не знаю, слово такое существует или нет, слава богу, я не знаю, потому что иначе Евгения Фомина бы сошла с ума, мне кажется, если бы еще...
Я близка, но ты пока что лучше, чем телевизор.
Спасибо. Итак,
хотя, с другой стороны, как я могу осуждать телевизор, если я его не смотрю?
Действительно.
Вот тоже ведь неправильно. Может, Rush Today делает потрясающий контент? А я его и не видала.
Слушай,
никогда.
Я пользуюсь контентом Rush Today.
Ну и как? Ну, кроме того, что мы видим в телеграм-канале его.
Смотри, он, во-первых, очень сильно форматный. То есть...
Что ты имеешь в виду под форматным?
Если как... Вот очень странная, знаешь, такая штука. Когда в России происходит какой-то легкий скандальчик, там кого-нибудь дачу нашли, знаешь, там такой.
Это неинтересно.
Дачу.
Это мы сразу не обсуждаем.
Дачу на несколько ярдов, да, такую прям нормальную такую.
Так у нас таких дач Подмосковье, да. Ну давай дальше.
Вот. Что-то как-то нет контента.
Нет контента.
А когда, как-то, понимание, когда Путин приехал и заезжает в ворота Ватикана, 8 видосов! 8! С разных камер, я тебе серьезно, 8 видосов.
Слушай, ну хорошо, просто, это же надо было снять, а между прочим, не просто снимать.
Человек заехал просто, понимаешь, это 16 секунд видео.
Их 8? Все по 16 секунд?
Я тебе серьезно говорю.
С разных камер. Ну красиво заехал.
Конечно, и ни одной камеры, где Путин выходит из тачки.
Почему? Он же был не Путин?
Он просто заезжает, там какая-то машина, это Крайслер какой-то, 300C, по-моему, такая здоровая такая, тачка типа нашего.
То есть там внутри еще и не Путин?
Невозможно.
Что ты смеешься? 946 пугается.
Что за голос? Я потихонечку говорю о том, чтобы... Ну, то есть никто же не против того, что так много видосов с Владимиром Владимировичем.
Слушай, знаешь, когда красивый человек, чего ж его не показать?
Мне кажется, что здесь влияние RT, например, скорее на нашу страну больше, чем на страны зарубежья. Да, RT это...
А в России-то кто его смотрит, RT?
Нет, смотри, RT это действительно один из самых популярных российских контрагентов телевизионных за рубежом.
Потому что других нет. В смысле, сложно быть не самым популярным, когда их всего один.
Там есть какие-то там, типа, вот какие-то еще есть, я честно не...
Вот ты понимаешь, они такие популярные, что их никто не знает.
Нет, их как раз знают, их очень много смотрят, у них очень большое количество трафика, например, из Великобритании, из того же самого США, очень много, из тех же самых США, очень много у них трафика. Правда, очень много трафика. Но...
Вот этих вот неизвестных...
Вы понимаете, этот трафик там в 15, в 20, в 30 раз меньше, чем у какого-нибудь CNN. Например.
Ну, это нормально.
Ну, да.
Прям нормально. Денис говорит, гудошников,
что он отписал. Гудошников, не орет. Я готов орать для вас, Николай Бо. Ну, давайте.
Жалко, еще, что ты не гудошник,
еще,
да?
Еще раз вопрос, друзья мои. У нас этот вопрос на голосовании. Напомню вам. Готовы ли вы утверждать, что Россия может оказывать влияние на другие страны в различных сферах? В экономической, в производственной, продовольственной и так далее. 134, 21, 35. Да, у России. Россия все могет, и мы можем это сделать. И нам для этого не нужно сейчас ждать. Но прямо сейчас мы это уже делаем, да? 134, 21, 36 мы прямо сейчас этого сделать не можем, ибо у нас очень много проблем и так внутри страны, поэтому нужно как-то
по-другому, по-другому себя выводить. И...
Что? Что ты несешь? Объясни, пожалуйста, что ты хочешь сказать?
Можем ли мы оказывать влияние? Да, 134-21-35. Не можем мы оказывать влияние. 134-21-36. Все, довольно.
Вопрос, зачем?
Чего?
Оказывать влияние. На кого? Зачем? Как?
Ну, мне тоже интересно. Я хочу для этого услышать людей.
Вот люди почему-то ничего не хотят по этому поводу 495... сказать.
495.
Они говорят, что влияние, единственное, которое у нас происходит, это вот влияние Гудошникова на нас с тобой. Это обязательное влияние, вы что вы. Надо бахнуть, как по Ирану, говорит Денис.
495-7373-948. Хотим послушать вас, друзья мои. Где это самое влияние и в чем оно от нашей страны? Неужели только Арти? Неужели только тролли? Что еще? Доброе утро.
Тролли и Арти. Нормальный такой коктейль. Здравствуйте. Вы тролли или Арти?
Ну, если, вот, допустим, CNN на нас тоже влияние оказывает.
Какое?
Когда вы его смотрели последний раз?
CNN я недавно смотрел, на прошлой неделе.
А как вы думаете...
Чтобы
а...
оно влияние на вас оказало?
Подожди, надеюсь? Подожди, Жень. А сколько людей, помимо вас, смотрело CNN в России в этот момент времени?
Смотрите, CNN я привел просто, ну, в качестве примера.
Да, давайте, хорошо.
А вот, допустим, вы новости откуда берете?
Обычно с российских информагентств. Ну, нет, или
а как они туда попадают, новости?
В смысле? Специально обученные люди сидят и сутками да. делают но, новости
но,
для нас.
Ну, что это за люди и что это за технология?
Вот, пожалуйста, новостей. Один из них, например...
Ну, это западная же технология.
Какая разница, какая технология?
Ну, вы же живете на западную рекламу. Значит, вы влияние на нас оказываете. Ну, то есть Запад оказывает на нас влияние опосредованно через вас.
Слушайте, вы что-то вообще смешали в кучу кони, люди.
Я предлагаю нам всем сейчас немножко пойти и погулять, друзья мои, вздохнуть. Еще раз, внимание.
Раньше «Голос на Америке» на нас влиял, тот самый, который 15 человек слушал на всю Москву.
Заканчиваем голосование. 72% считают, что никаким образом Россия не может оказать влияние на Запад прямо сейчас, не только на Запад, но и на Восток. В целом, как мне кажется, даже если мы оказываем это влияние, то надо просто понимать масштабы, а масштабы микроскопические. И не уверен я, что во всех этих концепциях по упразднению российского влияния есть какой-то смысл. В студии для вас работала сегодня самая главная иностранная агентша.
Агентша. Минутку феминитив от Петрова.
И Евгения Фомина.
И, конечно же, самый главный пророссийский пропагандист Виктор Петров.
Аминь, братья, до завтра!